Потом повернули налево и пошли по мощеной дороге, то и дело сворачивая. У меня появилось чувство, будто мы в деревне. Пели птицы, пчелы жужжали над цветочными клумбами. Даже воздух казался свежим, словно выхлопных газов в нем не было вовсе. У каждой двери висела медная табличка с выгравированными рядами имен и фамилий. «Это все адвокаты, доценты Института правоведения», — сказала мама. «Не хочу даже задумываться, сколько это может стоить, снимать здесь такой офис». «И я не хочу», — сказала я обиженно. «Как будто нет сейчас более важных тем для разговора, но честное слово». У следующего входа она остановилась. «Вот мы и пришли», — сказала она. Это был простой, скромный дом. Выглядел он очень старым, несмотря на безупречный фасад и недавно выкрашенные оконные рамы. Я поискала глазами табличку с фамилией, но мама быстро запихнула меня внутрь и подтолкнула к лестнице на второй этаж. Две молодые женщины, которые вышли нам навстречу, приветливо поздоровались. И все-таки, где это мы? Мама не отвечала. Она нажала на кнопку звонка, поправила пиджак и откинула волосы с лица. «Не бойся, родная моя», — сказала она. Я не поняла, говорит это она мне или себе самой. Дверь отворилась с легким гудением, и мы вошли в светлую комнату. На вид она была обычным офисом. Шкафы, полные папок, письменный стол, телефон, факс, компьютер. Светловолосая женщина средних лет выглядела вполне обычно. Только очки были немного страшноватые, черные, как смола, с такой широкой оправой, что лица почти не было видно. «Чем могу быть полезна?» — спросила она. «Ах, это вы, миссис Монтроуз?» Шеффорд, — поправила ее мама. «Я вышла замуж и не ношу больше девичью фамилию». «О, конечно», — женщина улыбнулась. «Но вы ничуть не изменились. Я бы узнала вас везде и всюду, по вашим волосам». Ее взгляд соскользнул на меня. «Это, вероятно, ваша дочь. В отца пошла, правда?» «Как там поживает?» Мама оборвала ее на полуслове. «Миссис Дженкинс, мне нужно срочно поговорить с моей матерью и мистером Девилером». «Боюсь, ваша мать и мистер Девилер на важном совещании». Миссис Дженкинс с сожалением улыбнулась. «А много у вас...» Мама снова перебила ее. «Я хочу присутствовать на этом совещании. Но... вы же знаете, что это невозможно». «Значит, сделайте так, чтоб стало возможным. Скажите, со мной Рубин». «Что-что? Но ведь...» Миссис Дженкинс переводила удивленный взгляд с меня на маму. «Просто делайте, что вам говорят». Моя мама никогда еще не выглядела такой уверенной. Миссис Дженкинс вышла из-за стола. Она рассматривала меня с головы до пят. Мне стало так неуютно. На мне все еще была неуклюжая школьная форма. Волосы я сегодня не помыла, а просто собрала в хвостик и затянула резинкой. И не накрасилась тоже. Красилась я вообще очень редко. «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверена. Думаете, я могу себе позволить так глупо шутить?» «Пожалуйста, поспешите. Дело не терпит отлагательств». «Ждите здесь». Миссис Дженкинс развернулась и исчезла между двух шкафов за внутренней дверью. «Рубин?» — повторила я. «Да», — сказала мама. «Каждому из 12 путешественников во времени присвоено имя определенного драгоценного камня. Ты — Рубин. Откуда ты знаешь?» «Опал и янтарь — это первая пара. Агат задает в себе моли, он с волчьим оскалом. Вступает с напевом аквамарин, следом за ним изумруд и цитрин. Близнецы корнеолы, они в скорпионе два братца. Нефрит номер 8 засыпать и дать настояться. В мимажор затянул турмалин, сапфир светлый фа, тот, что прямо за ним. Далее гордую поступью льва, алмаз — это 7 и 11 — 2. Время опаснее реки не найти. Рубин — вот конец и начало пути». Мама грустно улыбнулась мне. Я до сих пор помню его наизусть. Пока она читала, у меня мурашки поползли по коже. Это нечто выглядело не как стих, а скорее как заклинание. В сказочных фильмах злые ведьмы приговаривают что-то подобное у своих горшков с тайным зельем. Что это значит? Просто анаграмма, составленная и зарифмованная мудрыми людьми, для того, чтобы усложнить и без того сложные понятия. 12 цифр, 12 путешественников во времени, 12 тональностей, 12 предков, 12 шагов к изготовлению философского камня. Философского камня? Что еще за... Я осеклась и глубоко вздохнула. Хватит уже. Все время задаю вопросы, и ни на один пока не получила нормального ответа. С каждым последующим все больше запутываюсь. Мама тоже, казалось, не горела желанием отвечать. Она выглянула из окна. Здесь совсем ничего не поменялось. Время словно остановилось. «Ты часто бывала здесь раньше?» «Мой папа иногда брал меня с собой», — сказала мама. «В этом отношении он был чуть добрее матери. Да и что касается всяких тайн, тоже. Маленькой мне тут очень нравилось. А потом, когда Люси...» Она вздохнула. «Я боролась с собой всего минуту, но потом любопытство победило. Бабушка Медди сказала, что Люси — путешественница во времени. Поэтому она решила сбежать из дому?» «Да», — сказала мама. «А куда она убежала?» «Этого никто не знает». Мама снова погладила меня по голове. Ей явно было не по себе. Я никогда не видела, чтобы она так сильно нервничала. Если бы я сама не волновалась, то обязательно пожалела бы ее. Мы немножко помолчали. Мама снова выглянула из окна. «Значит, я рубин», — сказала я. «Это такой красный, да?» Мама кивнула. «А Шарлотта какой камень?» «Никакой», — сказала мама. «Мам, а у меня случайно нет какой-нибудь сестры-близняшки, о которой ты забыла мне рассказать?» Мама повернулась ко мне и усмехнулась. «Нет, доченька, сестры-близняшки у тебя нет». «Ты уверена?» «Да, 100%. Я там тоже была, когда ты рождалась. Забыла?» Откуда-то раздались шаги. Они приближались. Мама приосанилась и глубоко вздохнула. В дверь вошла все та же очкастая, а вместе с ней тетя Гленда. За ними семенил маленький лысый старичок. Тетя Гленда выглядела рассерженной. «Грейс, миссис Дженкинс утверждает, что ты сказала...» «Все правильно», — сказала мама. «И у меня нет никакого желания тратить драгоценное время Гвендолин на то, чтобы убеждать тебя в своей правоте. Мне срочно нужно попасть к мистеру де Велеру. Гвендолин нужно как можно скорее внести в хронограф».
«Но это же полная чушь!»
Тетя Гленда почти перешла на крик. «Ведь Шарлотта еще не прыгнула, верно?» Моя мама повернулась к маленькому толстому джентльмену. «Простите, я помню, мы знакомы, но не могу вспомнить вашего имени». «Джордж», — сказал он. «Томас Джордж. А вы — младшая дочь леди Аристы Грейс. Я вас прекрасно помню». «Мистер Джордж», — сказала мама. «Конечно. Вы гостили у нас в Дархеме после рождения Гвендолин. Это она, рубин, которого не доставала».
«Этого не может быть!» — пискляво возразила тетя Гленда. «Это невозможно! У Гвендолин не та дата рождения. И вообще, она появилась на свет на 2 месяца раньше срока. Недоношенный, недоразвитый ребенок. Вы только посмотрите на нее!»
Мистер Джордж последние несколько секунд только этим и занимался. Он изучал меня приветливым взглядом светло-голубых глаз. Я изо всех сил старалась смотреть по сторонам и не показывать, как мне неловко.
«Недоношенный, недоразвитый ребенок. У тети Гленды явно не все дома. Во мне уже было почти 1,70 м росту, а лифчик я носила 2-го размера. И скоро, между прочим, собиралась переходить на 3-й.
«Вчера она прыгнула в первый раз», — сказала мама. «Я просто хочу, чтобы с ней ничего не случилось. С каждым неконтролируемым прыжком риск увеличивается». Тетя Гленда показательно засмеялась.
«Не берите в голову. Это просто еще одна тщетная попытка перетянуть одеяло на себя».
«Гленда, помолчи.
Я бы ничего так не желала, как оставаться подальше от всего этого и уступить твоей Шарлотте неблагодарную роль подопытного кролика для одержимых псевдоученых, которые помешаны на эзотерике и тайных знаниях.